Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Рейс номер 93. 11 сентября в 9:25 утра капитан самолета связался с Кливлендским аэропортом и приветливо сказал диспетчеру «Good morning». Вдруг до диспетчера донесся сдавленный крик. Потом кто-то задел микрофон. «93-й? Вы вызывали Кливленд?» — спросил диспетчер. Никто не ответил. Но диспетчер явственно слышал звуки какой-то возни или борьбы. Потом тишина. Диспетчеры в Кливленде предупредили все близлетящие самолеты, чтобы те связались по радио с 93-м рейсом, чтобы быть в курсе дела, так что звуки из кабины самолета слушало довольно много народу. После 40 секунд тишины в самолете снова включился микрофон, и голос одного из пилотов прокричал «Убирайтесь! Убирайтесь отсюда!» И микрофон отключился снова. Рейс 93. Попытка реконструировать трагедию 11 сентября. Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 6 декабря 2001 года.
Радио «Свобода», передача «Рейс номер 93». Ведет передачу Марина Ефимова. Из 4 самолетов, захваченных террористами 11 сентября, только один не долетел до цели. Этот самолет, Boeing 757 компании United Airlines, летел рейсом номер 93 с восточного берега на западный, из Нью-Йорка в Калифорнию. Над Кливлендом самолет резко изменил курс и взял направление на Вашингтон, но, не долетев 20 минут до столицы, разбился, упав на фермерское поле под Питтсбургом. 2 месяца корреспондентка журнала Newsweek Кэрин Бреслау вела расследование событий, происходивших в этом самолете. Наша передача сделана при ее сотрудничестве.
Рейс 93 опоздал с вылетом на целый час. Он поднялся в воздух в 8:42 утра, то есть за 6 минут до того, как первый из захваченных террористами самолетов врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Но на рейсе 93 никто еще об этом не знал. Из-за опоздания стюардессы сразу начали подавать завтрак и заблокировали своими тележками все проходы. Поэтому 4 террориста, занимавшие места в полупустом первом классе, вместо того, чтобы, согласно инструкции, начать захват самолета немедленно после вылета, отложили операцию на 50 минут, начав ее примерно в 9:20 или в 9:25.
До этого, ровно в 9 часов, капитан самолета получил из диспетчерского центра предупреждение о возможности теракта и захвата кабины пилотов. Капитан коротко ответил «Confirmed, предупреждение получено». Никакой другой информации ему не сообщили. То есть к моменту захвата самолета террористами пилоты ничего не знали о том, что случилось со Всемирным торговым центром. Они могли вообще не обратить внимания на такую неопределенную угрозу. Они могли вообще не закрыть дверь кабины. Рассказывает Кэрин Бреслау.
Дверь в кабину была закрыта, но в пассажирских самолетах эта дверь легкая, во всяком случае так было до 11 сентября. Она сконструирована таким образом, что в случае пожара или если что-нибудь случится с пилотами, ее нетрудно открыть снаружи. Для этого достаточно давления всего в 75 килограмм. Неизвестно, как террористы открыли эту дверь в Боинге 757. Возможно, они заставили стюардессу позвать пилота, угрожая ей ножами. Ясно только, что они застали пилотов врасплох.
В 9:25 капитан самолета связался с Кливлендским аэропортом и приветливо сказал диспетчеру «Good morning». Вдруг до диспетчера донесся сдавленный крик. Потом кто-то задел микрофон. «93-й, вы вызывали Кливленд?» — спросил диспетчер. Никто не ответил. Но диспетчер явственно услышал звуки какой-то возни или борьбы. Потом тишина. Диспетчеры в Кливленде предупредили все близлетящие самолеты, и те связались по радио с 93-м рейсом, чтобы быть в курсе дела. Так что звуки из кабины самолета слушало довольно много народу. После 40 секунд тишины в самолете снова включился микрофон. И голос одного из пилотов прокричал «Убирайтесь! Убирайтесь отсюда!» И микрофон отключился снова.
В каждом американском пассажирском самолете установлено автоматическое записывающее устройство. Оно записывает все звуки в кабине пилотов в течение получаса, а затем начинает снова, стирая то, что было записано раньше. Цель этого устройства в случае аварии самолета всегда иметь запись звуков из пилотской кабины за последние полчаса. На рейсе 93 эта запись началась в 9 часов 36 минут утра. И это мрачная запись.
Женский голос плачет и просит: «Не убивайте меня! Пожалуйста, не убивайте меня!» Скорее всего, это голос одной из стюардесс. Непонятно, в самой кабине или рядом с ней. Потом слышно, как кто-то задыхается, давится. Из чего эксперты, ведущие расследование, заключили, что террористы перерезали горло кому-то из пилотов, а может быть и обоим. И затем голоса террористов, говорящих друг другу по-арабски.
Давайте покинем на несколько минут рейс 93 и вспомним, бывали ли в истории терроризма в Америке другие случаи, когда сами самолеты использовались угонщиками как оружие. В нашей передаче участвует Эд Бадалата, вице-президент Вашингтонской консультационной компании по проблемам национальной безопасности, и Гарри Брэндон, в прошлом многолетний замдиректора Федерального бюро расследований.
Однажды террористы угнали маленький частный самолет и, как мы полагаем, собирались протаранить им Белый дом. Это произошло 8-9 лет назад. Были и другие примеры, когда террористы пытались использовать самолет в качестве оружия, но они никогда не захватывали такие большие самолеты и с такими катастрофическими последствиями.
Мистер Брэндон, а бывали когда-нибудь случаи сопротивления террористам-угонщикам со стороны пилотов или экипажа?
Это редко случалось. Однажды в 80-х годах пассажиры накинулись на угонщика, который оказался просто истериком и даже не был вооружен. Пилоты, в конце концов, посадили самолет где-то в Аризоне. Но, в общем, такие случаи были очень редки. Дело в том, что пилотам раньше давали инструкцию не сопротивляться угонщикам. Они должны были посадить самолет там, где требовали террористы, и предоставить борьбу с ними или переговоры властям. Это делалось ради безопасности пассажиров, которые оказывались заложниками. Но раньше угонщики имели политические требования. Их целью был шантаж правительства. До 11 сентября мы никогда не сталкивались с террористами, которые хотели только одного – убить как можно больше людей и погибнуть самим.
Если бы пассажиры рейса 93 не узнали об этом новом повороте терроризма, если бы они, как пилоты их самолета, не узнали о том, что произошло со Всемирным торговым центром, то, вполне вероятно, они отдались бы на волю судьбы. Но они узнали. На волнах радио «Свобода» передача «Рейс номер 93». Ведет передачу Марина Ефимова.
В Сан-Франциско Дина Бернет готовила ланч для своих трех маленьких дочек, когда зазвонил телефон. Это был Том, муж Дины. Странным, приглушенным голосом он сказал: «Дина, я в самолете United Airlines, рейс 93. Наш самолет захватили террористы. Они зарезали одного человека, и есть опасность, что на борту бомба. Позвони в ФБР». И отключил телефон.
В это время в самолете один из террористов включил внутреннюю радиосвязь и сказал пассажирам по-английски, но с тяжелым арабским акцентом: «Привет, говорит капитан, всем оставаться на местах. На борту нашего самолета обнаружена бомба, и мы возвращаемся в аэропорт».
Дина Бернет разговаривала с агентом ФБР, когда снова позвонил Том. Они уже в кабине. Дина сказала ему про атаку на Всемирный торговый центр. Он был потрясен и засыпал ее вопросами. Это были пассажирские самолеты? Сколько народу погибло? Дина не знала. «Мы поворачиваем обратно», — сказал Том. «Нет, мы поворачиваем на юг».
На самом деле они повернули на юго-восток, к Вашингтону. Между первым звонком Дины Бернет, ФБР, и гибелью самолета United Airlines 93 прошло полчаса. Почему ФБР и военное командование ничего не предприняли за это время? Мистер Бадалата.
Как только пассажиры начали звонить по мобильным телефонам, их родные немедленно начали сообщать об их ситуации властям. Конечно, ситуация в то утро была исключительно тяжелая. Два самолета уже врезались во Всемирный торговый центр и один в Пентагон. Тем не менее, это бездействие уже стало предметом разбирательства и в армии, и в Конгрессе, так что я думаю, очень скоро мы получим ответ на ваш вопрос.
Мистер Брэндон,
а что они могли сделать? Единственное, что можно было бы предпринять, это открыть огонь с истребителей и сбить «Боинг». Но я думаю, что у них даже на это не было времени. Они не были готовы на такую быструю реакцию. Сейчас, я думаю, все это уже изменилось. Надо сказать, что после 11 сентября наша бдительность и уровень наших служб безопасности подскочил в несколько раз. Но готовы ли мы к новым неожиданностям? Например, к защите от биологического оружия? Не готовы. Скажем, вакцины от оспы у нас все еще слишком мало. Вакцину сейчас усиленно готовят, но на все нужно время.
Кэрин Бреслау добавляет несколько немаловажных деталей.
Не очень ясно, что ФБР могло сделать в такой ситуации. Они только установили по нескольким каналам информации, что действительно террористы захватили самолет компании United Airlines, Boeing 757, рейс 93. И они передали эту информацию военным. Были срочно мобилизованы воздушные части Национальной гвардии. Три истребителя F-16 были подняты в воздух с военного аэродрома в Вирджинии и начали патрулировать воздушное пространство вокруг Вашингтона. Они получили задание от секретной службы обеспечить безопасность дома, имелось в виду Белого дома. Теперь представьте себе эту ситуацию в общем хаосе утра 11 сентября. Пассажирский самолет, летящий на высоте 12 километров со скоростью 700 километров в час. Его было бы не остановить никаким способом, кроме самого худшего – сбить.
Вы хотите сказать, что если бы самолет подлетел на опасное расстояние к Белому дому или Капитолию, его бы сбили?
Думаю, что это вполне вероятно. Когда я разговаривала с пилотами истребителей, поднятых в то утро в воздух, они сказали, что были готовы к бою с самолетом, угнанным террористами. Но они не знали, что это пассажирский самолет.
Надеюсь, что разбирательство разъяснит и другие вопросы. Например, почему пилотам не сообщили об атаке на Всемирный торговый центр? Почему инструкторы ФБР не поговорили с пассажирами по тем же мобильным телефонам? Вместо этого советниками пассажиров были только их близкие, а иногда и совершенно чужие, случайные люди. Тодд Бимер из-за неполадки в связи дозвонился не домой, а менеджеру переговорной станции телефонной службы аэролиний Лиз Джефферсон. Было 9 часов 45 минут утра. Услышав чудовищную новость, Лиз начала лихорадочно листать пыльное руководство и задавать дежурные вопросы. Сколько пассажиров, есть ли дети, сколько террористов? Бимер быстро изложил информацию. 4 террориста, с ножами 2, 10 пассажиров в первом классе, 27 в обычном, 5 стюардесс, детей нет. Потом одна из стюардесс прошептала в трубку: «Двое пилотов истекают кровью на полу в салоне первого класса». «Кто-нибудь знает о нас?» – спросил Бимер. «Кто-нибудь знает, чего они хотят? Денег, выкуп, что?» Лиз не знала. «Знаете, что сказал Бимер? Позвоните моей жене. Ее зовут так же, как и вас. Скажите ей, что я ее люблю. И скажите, что мы решили драться».
Стюардесса Сэнди Брэдшоу дозвонилась мужу Филиппу в Северную Каролину. Он онемел от ужаса, а Сэнди быстро говорила: «Я звоню тебе из 30-х рядов. Тут больше всего пассажиров». В это время Филипп услышал в трубке, как несколько мужских голосов читают хором 23-й псалом. «Если я пойду долиною смертной тени, да не убоюсь зла». «Фил», — шептала Сэнди, — «пассажиры решили их атаковать. Мы с одной стюардессой наполнили кипятком кофейники, чтобы плеснуть в лицо этим мерзавцам. Прощай, мой дорогой». И она выключила телефон под отчаянные крики мужа: «Сэнди! Сэнди!»
Радио «Свобода», передача «Рейс номер 93». Ведет передачу Марина Ефимова. Рейсом 93 летели 4 террориста. Все с поддельными документами, двое были вооружены. Кэрин, была ли вина контролеров аэропорта в Нью-Йорке в том, что их пропустили в самолет?
Ну, этот вопрос касается всех аэропортов. В телефонном разговоре между одним из пассажиров и его женой, жена спросила, как террористы вооружены, пистолетами, автоматами. И пассажир сказал: «Нет, у них ножи, и я не понимаю, как они прошли с ними в самолет». Правда, как теперь всем известно, это были очень тонкие ножи для резки картона, упрятанные в пластмассовые футляры. Может быть, поэтому детекторы их не распознали. Тем не менее, ясно, что террористы прекрасно знали, как работает наша система безопасности. безопасности и знали, что она легко обнаруживает только огнестрельное оружие и взрывчатку. Поэтому террористы воспользовались оружием примитивным.
В газете «Нью-Йорк Таймс» 23 ноября в статье о новых мерах безопасности в аэропортах говорится, что в конце 80-х годов уже с применением рентгеновских аппаратов контролеры из каждых 5 пистолетов, упрятанных в ручной багаж, один пропускали, не заметив. В 90-х годах, говорится в статье, дела стали еще хуже, но аэропорты мудро не открывают эти цифры, называя их секретной информацией. Мистер Бадалата, скажите, а вообще в последние годы специалисты по национальной безопасности, по контртерроризму, военные эксперты предвидели, что следующая война Америки начнется не извне, а внутри страны?
Многие об этом предупреждали. Например, известный журналист Стивен Эмерсон лет 6 назад подготовил огромный серьезный материал, статьи и документальный телефильм «Американский джихад». Эти материалы ясно показывали, что террористы могут начать атаку на Соединенные Штаты изнутри страны. Надо помнить, что все эти предупреждения появились во время правления президента Клинтона. Клинтон, вообще говоря, ввел несколько организационных усовершенствований в систему контртерроризма, но при нем и в ФБР, и в ЦРУ было чрезвычайно слабое руководство, которое ничего не предприняло для борьбы с пятой колонной внутри страны.
Мистер Брэндон, а вы предвидели нападение на Соединенные Штаты изнутри?
Такие предположения уже давно делались, но тут я должен честно признаться, насколько я знаю, никто из нас не ожидал такого поворота событий. Мы ждали нападения на наши посольства, консульства, базы и суда, где угодно, в Саудовской Аравии, в странах Африки и так далее. Но мы не ждали нападений внутри Америки.
А между тем террористы были очень хорошо подготовлены к таким нападениям и действовали чрезвычайно эффективно.
Все было абсолютно точно спланировано. Нельзя недооценивать эффективность и дьявольскую толковость главарей нынешних террористов. Многие американцы сейчас пытаются представить их невежественными, неотесанными террористами-самоучками. Это самообман, который в данной ситуации мы не можем себе позволить.
Но с рейсом 93 террористы просчитались. Том Бернетт был в колледже лучшим футболистом. Джереми Глик занимался дзюдо. Марк Бингам играл за национальную команду в регби. Лунек поднимал тяжести. Юрист Линда Гронлад занималась карате и получила зеленый пояс. Алан Бивен занимался альпинизмом. Все они не боялись ни конфронтации, ни драки. Но любопытно, что даже в такой ситуации американцы остались американцами.
Том Бернетт в последний раз позвонил домой за несколько минут до конца. Мы устроили голосование, Дина, и большинство голосов за атаку. Том, не делай этого. Сиди тихо, жди, когда власти что-нибудь предпримут. У нас нет времени ждать, Дина. Молись за меня, хорошо? Том, чем же ты будешь драться? Том вдруг засмеялся. У меня остался от ланча пластмассовый нож.
В 9 часов 55 минут магнитофон в кабине пилотов начал записывать звуки штурма. Гром, обрушившиеся стопки подносов, удары, крики. В кабине террорист по-арабски кричал «Держи дверь!» Другой начал молиться. Потом они стали вырывать друг у друга штурвал. «Дай мне, дай мне».
Я не думаю, что кто-нибудь из террористов был убит. Но я думаю, что они все были абсолютно деморализованы бунтом пассажиров. Возможно, они не знали точно, где они находятся. Они не могли решить, что им делать в первую очередь. Вести самолет или усмирять пассажиров, которые штурмовали дверь кабины. Они были дезориентированы и потеряли контроль над ситуацией. И тогда, по моему предположению, они решили разбить самолет. В этот момент они были в 19 минутах от Вашингтона. И вы знаете, террористы испугались. Я ведь слушала записи с самолета, которые остались в Кливлендском аэропорту. По ним было ясно, что террористы страшно напуганы. Они осознали, что их миссия не удалась. Мы все испытали тогда что-то вроде радости отмщения. Эти пассажиры дрались за всех нас, хотя у них было только одно оружие – ярость.
В 10 часов утра жители деревеньки Шанксвиль увидели самолет, который бросало то влево, то вправо, как качели. Потом нос самолета опустился, и он круто пошел вниз. В том месте на поле, куда самолет врезался, остался кратер глубиной в 17 метров. Прошло 2,5 месяца. Родственники погибших пассажиров рейса 93 учатся жить без них. Вот что рассказала Дина Бернет по телефону из Калифорнии нашему корреспонденту Владимиру Морозову.
Том был старшим вице-президентом в своей фирме. Все время разъезжал по командировкам. Девчонки постоянно говорили с ним по телефону. Пятилетние Мэдисон и Халли давно научились набирать его номер. Трехлетняя Энна просила, чтобы ей тоже дали трубку. Когда Том возвращался домой, он прямо в костюме ложился посреди комнаты на ковер, и они ползали по нему, как котята. А как дети восприняли случившееся? Они все спрашивали, где папа, почему он так долго не едет домой. Я сказала, что он в раю, что Богу понадобилась его помощь, и мы не можем быть вместе. Девочки плакали. Потом старшие сказали, давай позвоним ему в рай по телефону. У папы всегда с собой телефон. Дина, извините, а на какие средства вы будете теперь жить? У нас есть страховка. Компания, где он работал, несколько месяцев после его смерти платила мне его зарплату. Есть небольшие сбережения. Правительство даст мне пособие за погибшего мужа. Но все это вместе взятое будет вчетверо меньше того, что зарабатывал Том. Дом придется продать. Купим поменьше и в более скромном районе. Переедем из Калифорнии на Средний Запад, где живут мои родители. Вернусь в колледж, закончу образование. Я еще в молодости хотела стать логопедом. Сколько мне лет? 37. Тому было 38.
I'm 37.
Короткое интервью дала мне и Мэдисон Бернетт.
Мэдисон.
Алло, меня зовут Мэдисон. Мне 5 лет, я большая девочка. Читать пока не умею, люблю смотреть телевизор. Что я хочу сказать русским детям? Хочу сказать, что я их люблю.
I think I would tell that I liked them.
She's a very sweet girl.
Журналистка Керин Бреслау, беседовавшая со многими родственниками погибших, заметила одну очень интересную и характерную деталь во всех их рассказах.
Все родственники, с которыми я разговаривала, представляли картину борьбы пассажиров с террористами такой, в которой непременно участвовали их близкие. Причем в этом были уверены не только молодые вдовы, чьи мужья были сильными, здоровыми мужчинами. Родственники пожилой женщины, которая могла передвигаться только с палочкой, уверяли, что она била террористов этой палочкой. Другие говорили, что их бабушка ударила террориста сумкой. Видимо, так людям легче было справиться со своей потерей, со своим горем. Версий было столько же, сколько пассажиров. Люди свято верили в то, что их родные дрались, не сидели покорно, ожидая участи, не плакали, не бились в истерике, а дрались.
Спокесмен террористической мусульманской организации «Аль-Кейда» сказал одну ставшую уже известной фразу, от бесчеловечности которой кровь стынет в жилах. «У нас есть тысячи юношей, — сказал он, — которые так же одержимы идеей смерти, как американцы одержимы идеей жизни. И свободы, — забыл он добавить. И если бы спокесмен Аль-Кейды знал историю Америки, то обнаружил бы на всех этапах этой истории готовность американцев умирать за свободу. На первом знамени, с которым американские патриоты шли на войну за независимость, были изображены не звезды и полосы, а свернувшаяся в кольца змея, под которой было написано предупреждение «Не наступай на меня». На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Рейс номер 93». В программе участвовали Владимир Морозов и Юрий Жигалкин. Вела передачу Марина Ефимова.
Архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – наш коллега Гайто Газданов. Автор «Вечера у Клэр», писатель Гайто Иванович Газданов, поступил на «Радио Свобода» в 1953 году, с самого начала работы станции. Он вел литературные передачи, писал эссе, выступал с чтением собственных книг и работал диктором, занимался всей той журналистской и редакторской деятельностью, от которой не освобождают никакие литературные заслуги. Служба на станции освободила его разве что от многолетней работы парижским таксистом и дала стабильный заработок. Газданов смог спокойно закончить несколько своих книг. В передаче Гейто Ивановича вспоминают коллеги по работе в Мюнхене, Семен Мирский по телефону из Франции, Георгий Адамович, архивная пленка. Вы услышите голос самого писателя, часто появлявшегося у микрофона под студийным псевдонимом Георгий Черкасов. «Поверх барьеров». Первый раз в эфире 10 декабря 2001 года. Наш коллега Гайто Газданов. Декабря исполнилось 30 лет со дня смерти писателя Гайто Газданова, эмигранта первой волны, автора таких известных романов, как «Вечер у Клэр» и «Ночные дороги». Последние 20 лет жизни Гайто Газданов работал на радио «Свобода». У нас в архиве на старых документах то и дело попадается крупная подпись по-английски «Газданов» с двумя «ф» на конце. Русские эмигранты первой волны любили так подписываться. Гайто Газданов поступил работать на «Радио Свобода», тогда называлось «Радио Освобождение», еще до начала вещания, с января 1953-го. И работал до самой кончины. Вопреки существующему представлению, Газданов никогда не был руководителем русской службы. Вот для точности название его должностей. Сперва в Мюнхене он был редактором, программным специалистом, старшим редактором новостей, после парижским корреспондентом и, наконец, снова в Мюнхене старшим редактором тематических передач. Все годы Газданов выступал под псевдонимом Георгий Черкасов. Сегодня, 30 лет спустя, мы предлагаем вам своего рода парад архивных пленок. Начнем с поминального слова, которое произнес в декабре 1971-го поэт и критик Георгий Адамович.
В воскресенье 5 декабря скончался Гайто Газданов, или, как привык он называть себя в последние годы, Георгий Иванович Газданов, один из самых даровитых русских писателей, сложившихся и выросших в эмиграции. Газданов начал писать в 20-х годах и сразу выдвинулся. Известность принесла ему преимущественно его повесть «Вечер у Клэр». «Вечер у Клэр» был одобрен Буниным, особенно оценившим стилистическое мастерство автора, легкую текучесть его слога, умение найти неожиданный, хотя и незаменимо меткий эпитет. Сблизился я и подружился с ним сравнительно недавно. А в последние годы он телефонировал мне чуть ли не ежедневно, беседовали мы подолгу, по крайней мере до тех пор, пока жил он, как и я, в Париже. Именно в эти годы я оценил его своеобразный быстрый ум, его литературное чутье и даже его природную доброжелательность, ускользавшую от моего понимания раньше. В довоенный период эмиграции что-то меня от Георгия Ивановича отдаляло, порой даже отталкивало. Вспоминаю некоторые его выступления даже из тех, которые не всегда кончались к его пользе или к его успеху. На одном из собраний общества «Зеленая лампа», например, где речь, как водится, шла о Боге, о дьяволе, о судьбе человека, о большевизме, о конце мира и о многом другом, с особым блеском ораторствовал Мережковский, еще не утративший тогда своей славы и своего престижа. В прениях выступил Газданов, возражавший Мережковскому свысока и до крайности пренебрежительно. Мережковский встал, помолчал и с подчеркнутой проникновенностью, на которой он был неподражаемым мастером, тихо, скорбно сказал: «В Евангелии написано «любите своих врагов». Газданов мне не враг, я его не люблю». Все это могло забавлять, но едва ли могло способствовать сближению и дружбе. Повторяю, дружба и сближение возникло у меня много позже с ним. И только тогда, позже, я понял, сколько было в Газданове хорошего, подлинно человечного, прикрывавшегося литературными шалостями. Мы говорили с ним о литературе, постоянно касались Льва Толстого, перед которым он глубоко преклонялся. Остроумные и меткие бывали его суждения о Марселе Прусте, одном из его любимцев. А главным образом вспоминаю, однако, самый тон наших разговоров. Нередко, так сказать, обо всем и ни о чем. О повседневных мелочах жизни. О том, из чего на протяжении лет и складывается общее наше существование. Вспоминаю и хочу в заключение низко поклониться его памяти, как памяти друга и человека, который унес с собой много дорогого и ценного, чем не успел поделиться, и о чем сегодня над его могилой мне приходится только догадываться.
Георгий Адамович, запись 71-го года. А вот отрывок из передачи 67-го. Ведущий Виктор Франк беседует с Газдановым Черкасовым о его журналистском ремесле.
Георгий Иванович, вы были нашим парижским корреспондентом в течение многих лет. Расскажите нам немного о вашей работе. Как вы подбирали ваши материалы? Какая у вас была цель? Указывал ли вам кто-нибудь, что писать и как писать и так далее?
Никаких указаний, конечно, мне никто не давал. И то, что я писал по своему собственному усмотрению. Должен вам сказать, что меньше всего я считался, конечно, с советским руководством, потому что это меня очень мало интересовало. Но советские слушатели – это другое дело. Принцип был такой. Работа корреспондента состоит главным образом в том, чтобы давать комментарии по поводу существующего в данный момент политического положения или тех перспектив, которые оно обещает. И причем надо, конечно, это делать все совершенно объективно. Именно так я и работал. Это облегчалось тем, что у меня был доступ ко всем французским журналам, ко всем французским газетам, встречи с многочисленными моими друзьями и знакомыми французами, с которыми я обсуждал положение. И после всего этого я писал очередную передачу по поводу того или иного оборота событий во Франции, или это был анализ политического положения, анализ той или иной экономической проблемы. И в этом нужно было еще руководствоваться одним соображением. Нужно было делать так, чтобы французское правительство, если бы оно почему-либо заинтересовалось моими передачами, не имело никакого основания меня в чем бы то ни было упрекнуть. Это просто долг элементарной вежливости каждого журналиста по отношению к правительству той страны, в которой он работает. Я никогда не говорил вещей, которые могли бы показаться необъективными и пристрастными. Это не значит, что у меня не было собственного мнения о положении, и это мнение я высказывал. Но я всегда подтверждал его какими-то данными, которые нельзя было опровергнуть или которые нельзя было отрицать. Теперь, что касается той задачи, которую я себе ставил по отношению к советским слушателям, ее можно формулировать очень просто. Я ставил своей целью дать советским слушателям совершенно объективное представление о том, что происходит во Франции, какова там политическая обстановка, каковы возможности, шансы того или иного решения и так далее. Надо вам сказать, что советским слушателям и советским гражданам в Москве доступна, например, французская газета «Humanité». И вот если бы они судили о том, что происходит во Франции по этой газете, у них получилось бы совершенно превратное представление. Поэтому я давал другое представление. Советские слушатели и советские читатели о Франции имеют представление очень неправильное, потому что они могут судить об этом либо по сообщениям парижских корреспондентов «Правды», «Известий» и других советских газет, либо по газете «Humanité». И все это материал совершенно недоброкачественный и неверный. И надо было давать объективное представление, объективную картину того, что происходит, совершенно беспристрастную. Именно это я и делал, стараясь дать понять советским слушателям, как в самом деле обстоит дело, каково экономическое положение Франции, каковы шансы той или иной партии на то или иное количество голосов на выборах и так далее. Что касается моих отношений с моими коллегами по радиостанции, то никаких недоразумений никогда не было. Я иногда звонил по телефону и говорил: вы знаете, я вам сегодня передам корреспонденцию о том-то и о том-то. Возражений обычно не бывало, и я передавал ее так, как хотел, и все шло совершенно нормально.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Наш коллега Гайто Газданов. К 30-летию со дня смерти писателя и радиожурналиста. Мы звоним во Францию корреспонденту «Свободы» Семену Мирскому, который помнит Газданова по мюнхенским временам.
В один из своих частых приездов из Парижа в Мюнхен, а было это в году, помнится, 65-м, Гайто Иванович поманил меня к себе и загадочным выражением лица спросил, люблю ли я часы. «Какие часы?» – опешил я. «Всякие», – ответил Газданов, после чего вынул из кармана пиджака футляр и раскрыл его. Взору моему открылись часы. Кажется, это были Патек Филипп с ремешком из крокодиловой кожи. «Нравится?» – спросил Гайто Иванович и, не дожидаясь ответа, изрек. «Если у вас когда-нибудь заведутся деньги, дарите своим друзьям часы». Помню, что годы спустя я время от времени ловил себя на мысли, что пытаюсь представить себе друзей, которым Газданов дарил такие часы, невообразимо красивые и безумно дорогие, решив, что речь, скорее всего, шла о его братьях из масонской ложи в Париже, в которую он вступил в 30-е годы. А еще помню, что в часах, сверкнувших в руках Гайто Ивановича, мне почудился символ. За предметом стояло время, сквозная тема его творчества. Недаром лучшие критики русской эмиграции, писавшие о романах Газданова, зачастую расходясь в тех или иных оценках, сходились в одном. В том влиянии, которое оказал на него Марсель Пруст, автор «В поисках утраченного времени». Так вот, часы в руках Гайто Газданова совершили в моем воображении путь от предмета к символу и обратно к предмету. А еще, помнится, интриговал меня источник той значительности, точнее, возможно, даже значимости, которая исходила от личности этого человека. Внешность здесь была ни при чем. Газданов был невысокого роста. Лица его я уже не помню, но зато помню голос. В голосе, но главное в интонации, мне чудилась старая Россия. И когда в кабинетах, коридорах Гайто Иванович беседовал с нашими тогдашними корифеями Владимиром Вейдле, Александром Бахрахом, Виктором Франком, Владимиром Варшавским, начинало казаться, что то, обросшее легендами, да и мифами прошлое, хотя и ушло, но еще не совсем, коль скоро вот передо мной люди, встречавшиеся в Берлине с Андреем Белым, а в Праге и Париже с Мариной Цветаевой. И вот слово сказано «Париж». Много лет спустя, оказавшись в Париже, я понял, что русский писатель осетинского происхождения Гайто Газданов был не в последнюю очередь парижанином. Добавлю, парижанином старой школы. Таких людей можно, правда, все реже встретить в Париже и сейчас. И называют их здесь «вью-жю», дословно «старая игра» или «vieille France», «старая Франция». Парижской была естественная элегантность, четкость жестов и движений, ирония, тонкость, не исключавшая, впрочем, дерзости и склонности к не всегда добродушным шуткам и розыгрышам. Помню, что Газданов поспорил на пари с кем-то из коллег, что машинистка Катя и глазом не моргнет, печатая текст примерно такого содержания. Соединенные Штаты Америки заключили с Республикой Патагония контракт на импорт 22 тысяч тонн патагонских блох. Машинистка Катя действительно глазом не моргнула, но ни разу не улыбнулся и, диктуя этот текст, сам Гайто Иванович. А еще любил Газданов, что называется, пикироваться, то есть обмениваться колкостями и язвительными шутками с людьми, которых он при всем при том любил. И здесь любимой его жертвой была поэтесса Лидия Червинская, много лет делавшая передачи о европейском кино. Газданов входит в кабинет, в котором сидели, помнится, Наталья Бергхаус и Лидия Червинская. И, обращаясь к Червинской, заводит такой разговор. «Лидия Давыдовна, я слышал, что у вас завелся новый любовник. Уж не является ли он любителем эротической археологии?» На что Лидия Червинская, которая за словом в карман не лезла, немедленно парировала. «Гайто Иванович, а вы единственный известный мне пример человека, любовница которого, как утверждают злые языки, еще старше его жены. Так кто же здесь, спрашивается, любитель эротической археологии, чтобы не сказать археологической эротики. На недоуменные вопросы присутствующих при этом обмене любезностями Червинская и Газданов в один голос отвечают: «Так это делается у нас в Париже». Ну а если серьезно, то «Парижской» была в некотором смысле и написанная чистейшим русским языком проза Гайто Газданова. Название первого значительного произведения, принесшего ему известность среди читателей русской эмиграции, а именно вышедшего в 1930 году романа «Вечер у Клер», и так само название содержит в себе изящный намек. Французское имя «Клер» – это приблизительный аналог русского имени Светлана, то есть связано с представлением о свете, а «Вечер у Клер» – это сочетание контрастов – света и тени, а точнее даже света и тьмы, ибо рассказчик проводит не только вечер, но и свою первую ночь любви в объятиях француженки по имени Клер. И последнее. В моей памяти русский писатель и парижский патриот осетин Гайто Газданов сохранился прежде всего как европеец, вставший дважды с оружием в руках на защиту тех европейских ценностей, в которые он верил. В первый раз 17-летним юношей в рядах Белой армии в боях против большевиков и второй раз против гитлеровцев в рядах французского сопротивления. Так следует, по-моему, понимать и те неполные 20 лет, которые Гайто Иванович Газданов провел на службе нашей радиостанции.
Любитель Франции, Газданов не пропускал случая сделать пятиминутку о каком-нибудь значительном французе. В 69 году его героем стал Наполеон.
1969 год во Франции – это год Наполеона. По официальным историческим данным, Наполеон родился на Корсике, Вояччо, 15 августа 1769 года, через год после присоединения Корсики к Франции. Однако, по другим сведениям, он родился в феврале 1768 года. И если это так, то он не француз, а итальянец. Но это, в конце концов, не так важно для оценки Наполеона. По приблизительным подсчетам об императоре французов написано около 180 тысяч книг самых разных авторов. Совершенно естественно, что тому, кто решил бы написать еще один сколько-нибудь полный труд о Наполеоне, пришлось бы посвятить этому всю свою жизнь. И на такой героический подвиг нелегко найти охотника. Что интересно в наполеоновской эпопее для наших современников, это, однако, не перечень военных побед Наполеона, а то, что, во-первых, он сделал Францию, которая перешла незадолго до этого от феодальной монархии к революционной хаотичности и террору. Наполеон сделал Францию страной, где были сильны государственные начала, и был введен знаменитый Наполеоновский кодекс – труд в своем роде непревзойденный. Наполеон настолько был занят заботой о внутренней организации Франции, что не забывал об этом нигде. И декрет о театре французской комедии он подписал в Москве чуть ли не накануне катастрофического отступления из России французской армии. Отступление, от которого ни Франция, ни Наполеон никогда не могли оправиться, и которая предрешила гибель наполеоновской империи. Но другим, не менее важным последствием наполеоновской эры было то, что в борьбе против французов возникла и созрела идея объединения таких стран, как Германия и Италия, то есть начало современной Европы. В конце концов, это были первые шаги на том пути, который потом, через 150 лет, привел европейские страны к идее общего рынка и объединения. В довольно бледной статье Большой советской энциклопедии про Наполеона сказано, что он был буржуазным политическим деятелем и потом, став сначала консулом Французской республики и затем императором французов, способствовал развитию буржуазного военного искусства. Следует ли после этого полагать, что Кутузов противопоставил буржуазному военному искусству Наполеона другое искусство, не буржуазное. Энциклопедия этого не уточняет. Гораздо лучше и выразительнее конец наполеоновской эпохи резюмирован в британской энциклопедии, где сказано так: «Империя Наполеона, основанная на успехах и победах, не могла пережить поражение». Поражение – это сначала Бородино, потом Ватерлоо. Моральный облик Наполеона, конечно, вызывает множество отрицательных комментариев. Начиная от казни герцога Энгенского, про которую Талейран сказал: «Это хуже, чем преступление, это ошибка», и кончая жестоким стеснением демократической свободы во Франции, где печать и книги контролировал Фуше, одна из самых мрачных фигур того времени. Царствование Наполеона далеко не было идиллическим. Но ни у кого не было столько восторженных поклонников, как у него. Достаточно упомянуть Гёте, Гейне, написавшего знаменитое стихотворение «Во Францию два гренадера», положенное на музыку Шумана. Лермонтова, который, обращаясь к французам, писал: «Среди последних битв, отчаянных усилий, в испуге, не поняв позора своего, как женщина ему вы изменили, и как рабы вы предали его». Теперь все это отошло в далекое прошлое. Но для наших современников история Наполеона – это незабываемый исторический урок. Другой вопрос – был ли он человеком, который управлял событиями, с которыми связано его имя, или он был орудием тех исторических сил, которые предопределили дальнейшее развитие Европы? Об этом, конечно, можно спорить до бесконечности. Но, во всяком случае, он был человеком единственным в своем роде, обладавшим огромной творческой силой, умевшим пробуждать эту силу в других. И недаром он сказал о своих маршалах: «Если бы не я, они бы никогда не знали, на что они способны. Sans moi, ils n'auraient jamais su de quoi ils étaient capables». И в конце концов, если бы не было Наполеона, его мании величия, его военного гения, его побед и беспримерного крушения его империи, повлекшей за собой неисчислимые последствия, если бы не было всего этого, может быть, история Европы была бы задержана на 100 лет.
Никак не могу себе представить, что Газданов, пусть и бывший, но мой коллега по радио, и что, родись я лет на 25 раньше, и на моих радиоскриптах стояла бы крупная подпись по-английски «Газданов» с 2 F на конце. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Наш коллега Гайто Газданов» к 30-летию со дня смерти писателя. В передаче принимал участие Семен Мирский. Звучали архивные записи разных лет. Вы слушали программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».